эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш сегодняшний диалог. Здравствуйте, господа. На Ближнем Востоке вспыхнула война из-за нападения палестинской экстремистской группировки на Израиль. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден предлагает объединить военную помощь Украине и Израилю в один пакет, хотя уже сейчас в Конгрессе есть возражения по поводу такой инициативы американского президента. Как могут развиваться дальнейшие события? Можно ли ожидать сокращения западной помощи Украине из-за ситуации, которая возникла в Израиле? Или, напротив, ситуация на Ближнем Востоке убедит в необходимости помогать Украине, чтобы не допустить разрастания глобального конфликта? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. С нами на связи Роман Брофман, израильский политик, бывший депутат Кнессета Израиля трех созывов, и Игорь Семиволос, украинский политолог, директор Центра ближневоздочных исследований. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как война на Ближнем Востоке повлияет на оказание американской военной и финансовой помощи Украине.
Утром 7 октября началась новая война на Ближнем Востоке. Боевики группировки «Хамас», признанной террористической рядом стран, нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю и вошли в его приграничные населенные пункты. Израиль объявил состояние войны. По словам израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, силы обороны страны Цахал намерены взять под контроль сектор Газа. На территории этого прибрежного анклава живут более 2 миллионов человек. Формально сектор Газа считается частью палестинской автономии, но фактически палестинская администрация, которая находится на западном берегу Иордана, его не контролирует. Администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать Иран и ливанскую экстремистскую группировку «Хизбалла» от вмешательства в войну. В ответ на террористические атаки на Израиль Соединенные Штаты направили в Средиземное море сначала авианосец «Джеральд Форд», а 15 октября и авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» с ударными группами кораблей. Усиление военного присутствия США в этом регионе призвано стать сдерживающим фактором для Ирана и ливанских террористов. Тегеран грозит присоединиться к боевикам палестинской экстремистской группировки, если израильская армия продолжит военную кампанию в секторе Газа. В разжигании войны на Ближнем Востоке заинтересована Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания в Киеве с руководителями украинской разведки.
Согласно имеющейся очень четкой информации, Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий мог подорвать мировое единство, усилить разногласия и противоречия и таким образом помочь России уничтожить свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют, видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это гораздо большая угроза, чем то, как сейчас ее воспринимает мир.
На фоне войны в Израиле звучат опасения, что США и другие союзники Украины могут сократить ей объемы военной и финансовой помощи. Впрочем, в ходе недавнего заседания в Брюсселе контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» Зеленский получил заверение от стран НАТО, что поддержка Киева продолжится, несмотря на события в Израиле. Очевидно, что многое будет зависеть от масштабов и продолжительности арабо-израильского конфликта. В случае расширения зоны боевых действий и втягивания в войну Ирана или движения «Талибан», Западу, как отмечают аналитики, скорее всего, придется выбирать, куда больше вкладывать ресурсов. Тем временем Белый дом призывает Конгресс предоставить дополнительное финансирование Украине и Израилю, чтобы помочь в удовлетворении их военных потребностей. Американский президент Джо Байден накануне в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, отвечая на вопрос ведущего относительно предоставления помощи сразу двум воюющим странам, заявил, что у США есть возможности и обязательства поддерживать и Украину, и Израиль.
Мы Соединенные Штаты Америки, в конце концов, самая могущественная страна в истории. Мы можем позаботиться об обеих этих странах и при этом поддерживать нашу общую международную оборону.
Джо Байден в ближайшее время опубликует запрос к Конгрессу на дополнительное финансирование для Украины и Израиля, возможно, в одном пакете. Несмотря на сопротивление многих республиканцев, недовольных новыми расходами на войну, американские сенаторы, выступающие за дальнейшую поддержку Киева, по данным газеты Wall Street Journal, планируют добиться принятия годового пакета помощи Украине в размере от 50 до 100 миллиардов долларов.
Ну, вот, собственно, давайте начнем, господин Брофман, вот с такого вопроса. Мы с вами в течение последних, я бы сказал, 20 месяцев неоднократно слышали от многих израильских политиков и экспертов, что Украине, конечно, важно помогать, ее важно поддерживать, но это не израильская война, не наша война, как говорили мне многие мои собеседники. Вот сейчас в Израиле также относятся к этой ситуации или все же мнение меняется?
Конечно, меняется, потому что общее мнение сегодня в Израиле, что Иран стоит за этой совершенно варварским нападением боевиков Хамаса на юг страны. И мы понесли тяжелые потери, которых мы вообще не знали со времени войны Судного дня 1973 года. И самое главное, нарушен миф о, я бы сказал, неприкосновенности наших границ и о стойкости и силе нашей армии. Но вместе с тем потихонечку развивается сюжет и участие России в этом нападении, а еще вернее в подготовке боевиков. Эта мысль закралась у меня первый же день после публикации ужасных видео и фото, которые мы получили с места происшествия. И это однозначно напомнило то, что мы видели, то, что мир видел после выхода из Бучи, те следы насилия, варварства, уничтожения народа, которые мы увидели, которые произвели российские войска. Это был один почерк. И сегодня у нас уже есть мнение специалистов, включая меня, которые считают и знают, проследили некоторые документы Главного управления разведки России о том, что было участие, были поставки оружия, и были даже специалисты, которые тренировали палестинских боевиков в течение полугода в секторе Газа. И это наводит нас на мысль, в общем-то, отвечает на ваш вопрос, что сегодня нет локальных войн. За войной в Украине, мы знаем, все стоит государство террористическое, Россия. Но оказывается, что из-за войны в Израиле нынешней стоит Иран вместе с Россией, потому что они сегодня партнеры по многим вопросам, а вот партнеры по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. У каждого была своя стратегическая цель. У России отвлечь внимание от Украины, а у Ирана нарушить или предотвратить грядущую нейтрализацию Саудовской Аравии. И более того, даже передачу возможностей потенциально атомного потенциала Саудовской Аравии. И, к сожалению, на данном этапе можно сказать, что и Россия, и Иран достигли, может быть, краткосрочно, но достигли своих целей.
Игорь, я видел в одном из ваших комментариев слова о том, что война в Израиле является продолжением войны России против Украины. И вот насколько можно в принципе говорить о том, что это совмещенные конфликты, если смотреть на военно-политическую ситуацию?
Ну, если мы смотрим с точки зрения стратегических задач, которые стоят перед Ираном или перед Россией и даже перед Китаем, то это очевидно стратегическое поражение Западу. И для России, и для Ирана неважно, где это стратегическое поражение будет нанесено. На Ближний Восток, в Восточной Европе и так далее. То есть, по сути, мы сейчас имеем дело с глобальным конфликтом, с тем вызовом, который бросили тоталитарные практически государства, государства с диктатурой, демократическим государством. То есть сейчас ощущение того, что, скажем, ресентимент, который мы наблюдаем в этих государствах, и попытка усилить свою гегемонию на Ближнем Востоке или вернуть статус супердержавы, как и в случае с Россией, это как раз свидетельствует о том, что это не локальные конфликты, это часть одной большой войны, которую начала Россия против Запада.
Роман, еще недавно премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поддерживал просто дружеские личные отношения с Владимиром Путиным. Я же не напоминаю об этих плакатах на штаб-квартире Ликуда, где Нетаньяху и Путин были, так сказать, изображены в полный рост на фоне многоэтажного здания. Но это, так сказать, дело прошлое. Но даже недавно считалось, что премьер-министр Израиля может быть посредником в российско-украинском конфликте. А сейчас президент Путин даже не позвонил премьер-министру Израиля, вообще не выразил сочувствия родственникам невинных жертв нападения экстремистов и, по сути, поддерживает то, что произошло в последние недели. Практически обвиняет в происшедшем исключительно Израиль. Как так могло вообще произойти?
У Путина нет приятельских отношений, нет друзей. Есть только интересы, интересы личностные, его пирамиды, его экономического положения и его деспотического отношения к своему народу, за которым стоит одно желание вернуть империю российскую, так сказать, к своей экспансии в любой части мира, как правильно сказал Игорь налево, направо, вниз, вверх, расти, разрушаться за счет соседних народов. А что касается Нетаньяху, я думаю, что излишне говорить сегодня, наш премьер находится в самой нижней точке своей популярности. Суд, который он пытается оттянуть, то, что израильская армия не прореагировала, то, что он уехал отдыхать со своей супругой на север израильский, вместо того, чтобы быть в штаб-квартире, при том, что он получил предупреждение и от Соединенных Штатов, и от Турции, и от Египта, и от даже собственной разведывательной службы о том, что готовится что-то на юге, и что Хамас собирается совершить что-то. Я предполагаю, что он думал, что это будет небольшая заварушка, которая может пойти ему на пользу с точки зрения противостояния с израильским обществом. Но на самом деле, как вы понимаете, это кончилось ужаснейшей трагедией, которая, на мой взгляд, сметет его с лица земли политического. А как-то они между собой, то сейчас понятно, Путин не только не отреагировал на то, что произошло, но, как вы знаете, пытался провести всевозможные резолюции в Совете Безопасности и в ООН, которые даже не упоминают убийство 1500 израильтян, совершенно неповинных. Поэтому здесь нет сейчас двух мнений. В Израиле точки над «и» расставлены, и израильское общество сейчас должно собраться с духом и ответить ударом на удар с тем, чтобы ликвидировать эту организацию.
Игорь, а вы вообще сами не удивлены поведением Путина? Потому что он же, как правило, раньше вел себя куда более изощренно в подобных конфликтах. И действительно, да, ведь Израиль не прекратил авиационное сообщение с Россией, не вел санкции против России, старался поддерживать политические контакты с Россией, еще недавно подписал какое-то соглашение о сотрудничестве в культурной области при нынешнем правительстве. И вот такое вот отсутствие не то что политических контактов, а эмпатии, мне кажется, что говорит о потере какой-то интуиции самого Путина, или просто теперь выбраны стороны, и не нужно больше играть в разные там игры?
Мне кажется, что начало вот этого пути Путина, выборы стороны, когда россияне начали активно сотрудничать с Касымом Сулеймани по Сирии. И вот, собственно, вот эти контакты постепенно они привели к военно-политическому союзу между Россией и Ираном. И сейчас Россия в силу вот этих обстоятельств, в силу того, что она в значительной степени зависит от поставок иранских вооружений и рассчитывает на продолжение поставок, в том числе и ракет, они не могут делать тех заявлений, которые они делали еще, там, скажем, несколько лет назад. Оставаться над схваткой, попытаться остаться переговорщиками или там, посредниками в этом процессе и тому подобное. И сейчас для них, как и для Ирана, главная задача является поражение американской политики на Ближний Восток. Не допустить успеха и соглашения Авраама, и сближения Саудовской Аравии и Израиля, и решение в том числе и палестинского вопроса. Потому что в рамках тех соглашений и договоренностей там и предусматривался и этот вопрос. То есть им нужен конфликт, им нужно продолжение войны и насилия.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами израильский политик Роман Брофман и украинский востоковед Игорь Семиволос. Мы обсуждаем вероятные последствия войны на Ближнем Востоке для Украины. Ну вот, собственно, последствия войны для Украины. Роман, как вы считаете, а Израиль сейчас, вот на фоне нынешних событий, может начать оказывать военную поддержку Украине? Ну, какими-то технологиями, какими-то другими важными действиями, которые могут помочь Украине в ее противостоянии с Россией? Или израильское правительство будет все так же осторожно?
Во-первых, я должен сказать, что мы помогали и помогаем определенными технологиями, связанными как раз вот с поставками Ирана беспилотников России и ударом по Украине. И у нас есть тесное сотрудничество между израильскими и украинскими разведками в этом плане. И я думаю, только вопрос публичности. И не то, что мы перестанем, не дай бог, наоборот, увеличим сотрудничество, а вот публично я не могу вам сказать, потому что, как вы знаете, я нахожусь в сильной оппозиции нынешнему правительству, и попытки моих друзей, моих соратников привлечь израильское правительство или публично, или даже не публично, частично увенчались успехом в этой области, а частично нет. Я думаю, что общественное мнение склоняется сегодня к пониманию того, что у нас есть общий враг, и нужна помощь конкретная, публичная, открытая, доброжелательная Украине в ее противостоянии с террористическим государством России, которая подвергла ее такому страшному удару.
Вот, Игорь, на самом деле в Украине была такая, я бы сказал, даже какая-то личная обида на то, что Израиль не помогает Украине так, как хотели бы украинцы. Вам не кажется, что все же израильские замечания о том, что Израиль сам находится в состоянии серьезной небезопасности, они в Киеве не учитывались в достаточной мере, что никто не понимал даже, каковы угрозы для Израиля? Как вы считаете?
То, что произошло, мне кажется, объясняет Украине и наше состояние неустойчивости на Ближнем Востоке, которое казалось довольно-таки успешным, прочным, а оказалось на самом деле иным. И мне кажется, что вот это понимание в руководстве Украины сегодня будет более ясно. И я надеюсь, сделаем все, что мы можем, давлением изнутри. Израильское правительство тоже повернется лицом к проблеме украинского народа и украинской защиты. И сделает, может быть, больше, чем мы делаем до сегодня. Если во всяком случае мы делали это в закрытом режиме, может быть, мы сможем после этого перейти в более открытый режим. Хотя, как вы понимаете, мы балансируем между Западом и Востоком в прямом смысле слова.
И это я все-таки хочу вам этот вопрос адресовать. Игорь, как вы считаете, мы недооценили эту ситуацию здесь, в Украине?
Возможно. Я понимаю, этот аргумент достаточно часто звучит, и он весомый. Но в это же время Израиль продает достаточно успешно вооружение в другие страны. То есть вопрос Украины несколько имеет иную плоскость.
И да, имел в виду идею «нельзя ссориться с Россией», потому что она в Сирии. Вот это был аргумент.
Конечно. Этот аргумент же, он железный. Он, собственно, основной. Я прекрасно слышал и знаю, и много слышал от израильских коллег, что, собственно, русский медведь ходит рядом, и нельзя его сильно тревожить, потому что он может оказать... Ну, соответствующее воздействие на Израиль. И опять-таки упоминали о представителях еврейской диаспоры в России и так далее. То есть эти все аргументы звучат, но, как мы понимаем, они не сработали. Ведь стратегия Нетаньяху использования России для сдерживания Ирана не сработала.
Скажите, пожалуйста, вот, Игорь, а вы как считаете, сейчас эта поддержка Украины военная, об этом же тоже много говорят, она реальна с точки зрения продолжения тех же темпов и объемов поддержки? Или может просто не хватать железа и на Израиль, и на Украину, если развернется серьезная борьба на Ближнем Востоке?
Если конфликт перестанет быть локальным, то есть не будет ограничен только сектором, а возникнут напряжения и на севере, и на северо-востоке, если самые плохие ожидания оправдаются, и мы увидим вмешательство в этот конфликт Сирии и Ирана, то, конечно, не хватит железа. То есть это все понятно. Ситуация усложнится очень сильно. И мы прекрасно понимаем, насколько Иран существенный противник. Это не Хамас, это даже не Хизбалла. Поэтому сейчас стратегия сдерживания – это максимально, что можно допустить для того, чтобы эти страны никоим образом не вошли в эту войну. Если конфликт не будет идти долго, то есть он в течение ближайшего месяца закончится, то, как мне кажется, это уменьшит опасения, которые на сегодняшний момент абсолютно реальны.
Вот, Роман, как вы считаете, а была недооценка роли Ирана вообще в том, что происходит сейчас в регионе, даже после того, как стало ясно, что Иран готов, так сказать, быть геополитическим игроком? И когда речь идет о поставках оружия России, и, кстати говоря, когда речь идет о Южном Кавказе, мы об этом регионе не упоминали, но там же роль Ирана тоже существенна. Насколько в Израиле вообще понимали влияние Ирана на ближневосточные события, влияние его на экстремистские группировки и на территории палестинской автономии, и на территории Ливана?
Я думаю, что в Израиле существует объективное понимание, какой сложный и довольно-таки тяжелый соперник Иран представляет угрозу для Израиля. А вот мне кажется, что нормализация Саудовской Аравии и передача возможной ей атомного потенциала американцами, я бы сказал, молчаливого согласия Израиля, вот там произошла, мне кажется, ошибка, и недооценили то, что Иран может сделать все от него зависящее, чтобы эту нормализацию нарушить. Как вы правильно сказали, как Игорь правильно сказал, ввести палестинский, так сказать, конфликт как разменную монету для всего Ближнего Востока. И не следует забывать, Игорь тоже правильно сказал, что сближение между Россией и Ираном, особенно в последний год, благодаря поставкам иранского оружия России, обхода санкций западных России через Иран, я имею в виду нефть, и политическое сближение между двумя руководителями привели к тому, что есть новый альянс, намного более жесткий, чем это было до того.
Игорь, скажите, а вот если говорить о Саудовской Аравии, это ведь действительно важный вопрос. Как изменится ее позиция сейчас, прежде всего внешнеполитическая, в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке? Ведь Саудовская Аравия старалась играть сейчас активную роль не только на Ближнем Востоке, даже в российско-украинском конфликте. Последняя конференция по формуле мира произошла именно в Джидде. Это была первая такая пресс-конференция, где Запад встретился с глобальным югом, хотя бы за столом переговоров. А вот сейчас, насколько Запад и глобальный юг могут сохранить между собой такое взаимодействие на международной политической арене, если будет происходить ожесточенная борьба в регионе?
Мне кажется, что сейчас, конечно, мы видим, как Саудовская Аравия все поставила на паузу. Не прервала, поставила на паузу. Мне кажется, что угрозы стратегические, которые существуют в этом регионе, не исчезают. Иран не исчезает. Угрозы для Саудовской Аравии не исчезают. Все равно необходимо найти какую-то формулу, которая обеспечит долгосрочное, стабильное сотрудничество и формат, который сможет, по крайней мере, сдерживать Иран. И этот формат вполне логично выписывается, когда Иран теряет те козыри, которые он активно использует в своих действиях, влияя в том числе на другие арабские страны, используя пан-исламистские идеи как один из столпов их стратегической культуры. Сейчас что произойдет? Это во многом зависит от решения ключевых вопросов. Как может развиваться Ближний Восток? Куда он идет? То есть он развивается в сторону модернизации или архаизации. Американская администрация, они не боги, они просто люди, которые пытаются реализовать некую стратегию. И насколько это будет удачно, во многом зависит от того, кто будет противостоять этой стратегии. И мы видим, что ей противостоит в первую очередь Москва, и Китай, и Иран. И это серьезные противники, и с этим нужно считаться, а не просто думать, что они рассосутся.
Роман, как вы считаете, вот какой будет стратегия сейчас Соединенных Штатов, по вашему мнению? Действительно ли понимают в Америке, насколько связаны проблемы Украины и Израиля на данном этапе?
Думаю, что Штаты понимают это очень хорошо, но мы забываем один очень важный фактор. Штаты накануне выборов. И это приводит их к пониманию того, что им нужна победа. И победу можно достичь либо в Украине, либо сейчас в Израиле. И они будут стараться всеми силами помочь Израилю прийти к быстрому решению. Здесь я согласен тоже с Игорем, потому что если мы затянем это чересчур, если мы заведем наши войска в сектор Газа, то мы можем завязывать. И они подчеркнули, что это нежелательное развитие событий. Вместе с тем они подтвердили свою приверженность израильской безопасности и предупредили Иран о том, что если будет открыт Северный фронт, то Штаты помогут Израилю и нанесут удар, причем об этом было сказано открыто, по тем странам, которые открыли фронт против Израиля. Иными словами, мы находимся на очень опасном перекрестке. Этот перекресток либо мы своими силами приведем к локальному решению наших проблем, конечно же, доведя до логического завершения ликвидацию этой организации, либо это перерастет в более чем локальную войну, и тогда будут больше, чем одна или две стороны завязаны в этом ближневосточном болоте. Но еще раз подчеркиваю, ближайшие выборы, по-моему, ставят определенные преграды и для Байдена, и, конечно, и для Трампа. И каждый старается прийти в финишной прямой с какими-то результатами. И у Байдена в данном случае есть неплохие карты.
А скажите, Игорь, вот то, что необходимо действительно прийти к какой-то финишной прямой, к какой-то точке, причем желательно не позднее, чем в 2024 году. Не приведет ли это к каким-то половинчатым решениям везде? Ну, в случае с Израилем, чтобы ответить серьезно на удар экстремистов, но тем не менее не привести к серьезным жертвам среди мирного населения сектора Газа. Об этом же уже сейчас говорят, еще до того момента, как развернулась полноценная наземная операция армии обороны Израиль. А в случае с Украиной не привести к затягиванию войны, а найти по возможности какое-то политическое решение, которое, однако, еще не гарантирует восстановление территориальной целостности Украины и обеспечение ее безопасности. Вот такого рода, это можно назвать заморозкой, да, заморозкой, отложенным конфликтом. Не может ли это стать важным следствием того, что в Америке начинается предвыборная кампания, и мы уже сейчас видим, насколько непростыми являются взаимоотношения в американской политической элите между демократами и республиканцами в Конгрессе и так далее?
Ну, я согласен с Романом, что действительно выборы влияют очень серьезно на принятие решений. Да, собственно, и команда Байдена, она достаточно сложная, она разная. Там есть и Салливан, и есть Блинкен, и их подходы к проблемам несколько разнятся. В любом случае, решение принимает Байден, а он очень осторожен. И тут, конечно же, угрозы такие существуют, их тоже нужно учитывать. Вопрос в том, насколько Соединенные Штаты Америки готовы действительно предоставить ресурсы и рискнуть для того, чтобы закончить конфликт в 2024 году, именно обеспечив победу к лету 2024 года. Или, если не полное освобождение украинских территорий, то максимально большое освобождение украинских территорий. Возвращение к границам ОРДЛО и взятие Крыма под контроль Украины. То есть это варианты открыты, они на столе, потому что, насколько я понимаю, американцы будут до последнего обсуждать, как сказал Уинстон Черчилль, они будут предпринимать все, что угодно, но в конце концов сделают так, как нужно.
Вопрос в том, конечно, когда это будет возможно так сделать.
Когда это будет возможно, абсолютно верно, да.
Мы уже приближаемся к окончанию нашего разговора. И мне хотелось бы, чтобы вы коротко ответили на вопрос. Вы рассчитываете на то, что удастся избежать дальнейшей глобализации конфликтов, если хотите, между демократиями и диктатурами? Или эта глобализация будет продолжаться, и мы от нее никуда не идем? Роман?
Я хочу выразить свою надежду, что это не перерастет в глобальную войну. Но мы видели, что на примере Украины, когда риторика российская велась вокруг атомных ресурсов и тактических ударов и так далее, Белый дом смог и еще нужно предупредить Путина лично от его личной ответственности за подобного рода шаги, и риторика полностью изменилась. Иными словами, у Штатов есть и по сей день нужные ответы для практически всех возможных развитий событий. На ваш прежний вопрос, я думаю, что Соединенные Штаты захотят победу на Ближнем Востоке, потому что она более, с моей точки зрения, достижимая, чем в Украине. А в Украине, мне кажется, будет продолжаться ситуация и после выборов 2024 года. И здесь, конечно, очень важно знать, кто будет тот, кто возглавит Соединенные Штаты после выборов 2024 года, потому что мы знаем, что у Байдена и Трампа совершенно разные, может быть, даже диаметрально противоположные подходы к российскому нападению на Украину.
Игорь, как вы считаете, будет дальнейшая глобализация?
Я думаю, будет. Я, к сожалению, тут менее оптимистичен, потому что мы видим, как разрастает рессентимент на глобальном юге, и появляется очень много политиков, правящих групп, которые хотели бы кинуть вызов Западу. То есть изменить социальный порядок, изменить порядок, который существовал в течение длительного времени. Поэтому противостояние будет, не обязательно выльется в какое-то вооруженное противостояние, но, собственно, консолидация консервативных сил или авторитарных режимов возможно. И вот если появится вот центр консолидации, центр кристаллизации, то это произойдет намного быстрее.
Благодарю вас. Мы говорили с израильским политиком, бывшим депутатом Кнессета Романом Брофманом и украинским политологом, директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосым. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Кипортников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч в эфире и желаю вам мира.